понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Вчера ночью в Берлине завершилась встреча руководителей Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Делегации обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. Встреча в таком формате прошла по инициативе немецкого канцлера Ангелы Меркель впервые в этом году. Год назад руководители стран нормандского формата встречались в Париже. После завершения встречи лидеров четырех стран Путин, Меркель и Олланд втроем обсудили войну в Сирии и ситуацию в Алеппо. Особых прорывов ни те, ни другие переговоры не принесли. Каким выводом пришли лидеры государств нормандской четверки в нашем сюжете.
Репортаж.
Лидеры стран нормандской четверки договорились о создании дорожной карты выполнения всех пунктов Минских соглашений. Об этом по итогам встречи в Берлине 19 октября сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии должны утвердить основу проекта этого документа до конца осени.
Было доручено, чтобы до конца листопада министры закордонных справ на своей встрече затвердили основу проекта дорожной карты. Мы основные напрямки, какие эта дорожная карта має місце.
По словам главы государства, большую часть переговоров стороны обсуждали вопросы безопасности. Украина в ходе переговоров настаивала, чтобы отвод войск был проведен в Дебальцево. Нормандская четверка договорилась, что после разведения сил в трех пунктах Донбасса проведут переговоры по еще четырем точкам, сообщил Порошенко. Также президент заявил о необходимости освобождения пленных по формуле «всех на всех».
Были окремо обговорені питання підготовки до виборів. Домовилися зараз продовжити на рівні експертів, на рівні робочих груп, роботу по підготовці концепції виборчого законодавства, імплементації так званої формули Штайнмайера, куди ми бачимо позиції, які мають бути складовими при визнанні виборів такими, що відбулися, що є вільними.
Президент України відмітив, що четверка договорилась об урегулюванні ситуації на востокі України при помощі ввода вооруженной місії ОБСЄ на Донбас. Місія, по словам Петра Порошенка, будет обеспечивать безопасность как во время местных выборов, так и в переходный период.
Мы зараз зробимо спробу для того, щоб запровадити озброєну поліцейську місію ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку як під час виборчого процесу, так і на перехідний період.
Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги встречи четверки иначе. Он сообщил, что Российская Федерация согласна на расширение присутствия миссии на востоке Украины.
Подтвердили, что мы готовы расширить миссию ОБСЕ в зоне отвода и в пунктах хранения тяжелой техники.
Никаких документов по итогам встречи нормандской четверки в Берлине подписано не было. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
С нами на связи украинский политолог Евгений Магда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот на самом деле уже после этой встречи в Берлине появляются новые подробности того, о чем могли договориться лидеры. В частности, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин встречался с депутатами Верховной Рады и впервые прозвучал тезис о том, что Украина должна получить контроль над своей границей от вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на следующий день после проведения местных выборов. То есть как будто бы вся схема стройная, но с точки зрения всех тех опасности, я бы сказал, которые поджидают ее авторов на каждом шагу, и не только, кстати говоря, с точки зрения того, что готовы сделать российские руководители, но и с точки зрения настроения украинского общества, мне кажется, она малореализуема.
Я думаю, что она малореализуема в первую очередь из-за абсолютно полного нежелания России договариваться, которое даже уже и камуфлирует не слишком активно, не слишком реалистично. Обратите внимание на то, что позавчера прошли переговоры нормандской четверки, а вчера господин Песков, пресс-секретарь господина Путина, заявил, что от Дебальцево, о передаче или демилитаризации Дебальцево, речь не идет о том, что украинских заложников на российской территории нет, хотя как можно воспринимать иначе, ну, например, Романа Сущенко или Олега Сенцова или Александра Кольченко, да и других, я думаю, достаточно много украинских граждан находится на территории России. Сенцова, как известно, сегодня Россия отказалась передать Украине. Поэтому Россия не для того затевала все это на Донбассе, чтобы так легко Украину отпустить, даже несмотря на определенное усиливающееся, то ослабляемое давление Запада.
У нас на связи российский политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер, здравствуйте.
Вот если согласиться с мыслью нашего коллеги Евгения Магды о том, что Владимир Путин не собирается ни о чем реально договариваться по Донбассу, то возникает тогда простой логический вопрос, зачем он вообще поехал в Берлин?
Он поехал в Берлин, потому что не хотел терять нормандский формат. Ему дали ясно понять, что если он не приезжает, то состоится трехсторонняя встреча Германия, Франция, Украина. Этого он допустить не может. Поэтому он поехал для того, чтобы поучаствовать. Вовсе не для того, чтобы добиться каких-то конкретных решений. Стратегия эта, в общем, довольно понятная. Она, на самом деле, не касается только, там, скажем, России или Украины. Это вполне традиционная история того, что называется сецессионизм. Когда часть территории отделяется, никто ее не признает. Та территория, от которой она отделилась, негодует и требует ее вернуть. Она никогда не возвращается, но, с другой стороны, противоположные там, иллидентистские составляющие, они тоже не работают, потому что присоединить эту территорию к себе Россия не может, издержки слишком велики. И в результате получается такое бесконечное толчение воды в ступе, как вокруг Приднестровья, как вокруг Северного Кипра, как вокруг кого угодно.
Вы считаете, что на этот раз тоже так будет?
Я думаю, да. Я думаю, а какие еще могут быть варианты? Конечно, украинские политики говорят, что они никогда не примирятся, они обязательно вернут. А на самом деле, если так спокойно посмотреть, сильно ли Киеву нужно 3-4 миллиона граждан, которые настроены категорически против него, после войны большой любви не будет по-любому, который требует огромного количества денег, в то время как денег не хватает даже на содержание лояльных русскоязычных территорий, я имею в виду Днепр, Одессу, я имею в виду Харьков и так далее. Так что, значит, туда надо закачивать миллиарды долларов, разбитую хлам инфраструктуру с явно недружественными избирателями, которые будут к тому же пользоваться поддержкой соседа с востока для того, чтобы организовывать всякие дестабилизирующие вмешательства в украинскую ситуацию. Поэтому разговоры будут и с украинской стороны о том, что мы никогда не примиримся и мы обязательно вернем, а с российской стороны, что да, мы готовы договариваться, но Украина саботирует наши миротворческие усилия, вот эти разговоры могут длиться десятилетиями. А факт состоит в том, что граница состоялась, граница укреплена с обеих сторон, наступать ни та, ни другая страна не имеет ресурсов и большого желания. Так что, ну, я думаю, что факт Приднестровья-2 состоялся. А слова, которые при этом произносятся, ну, это уже повод для, скажем так, филологического анализа.
Я хотел бы переадресовать вопросы, которые задавал Дмитрий Орешкин и Евгению Магде.
Я думаю, что Украина все-таки не согласится с тем, чтобы Донбасс оставался серой зоной по одной простой причине. Если Украина создаст прецедент отказа от своей территории, то в данном случае на востоке страны, то никто не даст ломаной копейки за то, что подобные проявления не будут спровоцированы в других регионах, например, в Закарпатье или в Одесской области, где ростки определенного сепаратизма проявлялись еще тогда, когда о донецком сепаратизме вообще даже никто не слышал. Я бы хотел напомнить господину Орешкину, что люди, которые сегодня воплощают собой власть в самопровозглашенных республиках, это люди без прошлого. То есть это люди, фактически люди ниоткуда в политическом смысле. Что касается господина Путина, то его логика, по-моему, абсолютно очевидна. Он решил показать Европе, что он плевать хотел на санкции. Я думаю, что участие господина Суркова в российской делегации было тоже одним из условий того, что она окажется в Берлине. Иначе и соответствующий резонанс вокруг всего происходящего. Ну и не могу не отметить, что российская делегация достаточно эффективно сработала в информационном плане, намереваясь перебить тот факт, что Петр Порошенко вышел первым к прессе и комментировал происходящее. После этого пошел массированный выброс информации в российские медиа, которые показали России и, естественно, всему миру собственную версию переговоров. Я согласен с тем, что быстрого решения на Донбассе не будет. Слишком большой конфликт, слишком большая территория, слишком серьезные усилия для того, чтобы этот конфликт раздуть. Но Украина, я не думаю, что она будет отказываться от этой территории.
Дмитрий, вот я готов согласиться с вашей логикой, которую вы описали достаточно, я бы сказал, подробно. Но у меня есть все-таки вопрос, знаете, какой? А Россия это зачем? Вот представьте себе, что Приднестровье 2 состоялось. Но Приднестровье 1 это не воюющий регион, это просто некий регион, который живет в симбиозе с Республикой Молдова, так вот так или иначе, но который самым фактом своего существования никак не влияет на молдавский политический и экономический процесс. У Молдовы свои проблемы, их много, но это явно не те проблемы, которые порождены территориальным конфликтом. При этом надо сказать, что Молдова меньше Украины, и конфликт с точки зрения территориальной имеет большую, скажем так, процентность. А вот Донецкая и Луганская области, те районы, которые сегодня контролируются Россией, ну вот там Приднестровье 2, как вы говорите, граница определена, это означает, что по сути граница России просто сдвинулась на определенное количество километров. Никакого реального влияния на происходящее нет. А вместе с тем приходится кормить и поить и снабжать действительно несколько миллионов человек. А зачем?
Вот мне кажется, логика понятна. Я хотел бы начать с того, что согласился бы с господином Магда о том, что Украина никогда не согласится. Конечно, не согласится. Я только напомню, что и Грузия не согласилась с отделением Абхазии, и Республика Кипр не согласна с выделением Северного Кипра, и Молдова не согласна с тем, что существует Приднестровье. Ну и что? Украина, конечно, будет не соглашаться. Украина, конечно, будет говорить слова. А вот ресурсов для возвращения этой территории назад у Украины нет, и не думаю, что в обозримом будущем появится. Теперь вопрос насчет того, что Путину надо. Публика на территории ДНР и ЛНР искренне надеялась, что ее примут в Россию, а в России, как известно, молочные реки и кисельные берега. После этого хоть камни с неба и так далее. Но беда в том, что у России нет ресурсов. Поэтому, по большому счету, стратегический интерес Владимира Владимировича Путина, как я его понимаю, состоит в том, чтобы эту горячую картошку запихнуть назад за шиворот господина Порошенко с тем, чтобы тот платил за банкет, а тамадой на нем был Владимир Владимирович Путин. То есть формально эта территория как бы Украины, она отвечает за социальные трудности, вернее, за отсутствие их решения. На нее возлагает ответственность за выплату пенсии и всего остального прочего. Как, собственно говоря, мы уже видели с газом. Пусть Киев платит за газ, который поступает целиком на территорию ДНР. Очень логично. Точно так же Россия ведет себя и с Приднестровьем. Пусть Молдова платит за тот газ, который потребляется на территории...
Но Молдова не платит.
Это и я думаю, что и Киев не платит за газ, который перекачивается в ДНР. И это тоже очень похоже. А тем, значит, вот имея постоянную возможность возлагать ответственность на Киев, у Путина остаются свободные руки для того, чтобы, ну, по минимуму затрачиваясь на содержание этой территории, выплачивая там, не знаю сколько, условно говоря, по 5000 рублей на человека в месяц, что, кстати, совсем немало, если перемножить одно на другое, тем не менее создавать Украине огромное количество дополнительных трудностей. Потому что фундаментальная проблема Владимира Путина заключается в том, что он не может организовать хорошей жизни для своих граждан. Будь то Крым, будь то Челябинск, будь то Кемерово, будь то Москва. Зато он может испортить жизнь соседям, чтобы потом сказать, смотрите, они живут еще хуже. Вот задача испортить жизнь Украине для того, чтобы она, не дай бог, не показала нормальный пример возможности выхода на европейские стандарты жизни, как это, например, показала Польша, Чехия, из страны Балтии. В пропагандистском пространстве у нас говорят, что страны Балтии там умирают, там полная нищета, деградация и так далее. То же самое надо, необходимо говорить про Украину, потому что, не дай бог, окажется, что она покажет пример успеха. Соответственно, надо постоянно держать там такой вот тлеющий конфликт, гнойник или очаг, которым по желанию можно покрутить кочергой, чтобы доставить соседу дополнительное удовольствие.
Давайте мы послушаем, у нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, представьте, пожалуйста.
Как мне?
Да-да.
Меня зовут Виктор. Я живу в городе Феодосия.
Да, здравствуйте, Виктор.
Мне очень понравилось выступление Орешкина. Почаще таких, как он, приглашали на эту. И вот, ну, я хочу присоединиться к его мнению. Я считаю, что Украина не должна Луганду ни кормить, ни выплачивать их, никаких им пособий, ни этих. Пусть пашут за свои, пусть продают, что добывают они уголь, пусть продают его по $40, это мировая цена, и пусть едят за это. А Украина должна просто ждать и наращивать свой экономический и военный потенциал. Просто для сравнения хочу сказать, в 91-м году, когда Приднестровье отделилось от Молдовы, там было 750 тысяч населения. В 2004 году уже 540 тысяч. В 2012-м 308, сейчас, наверное, меньше 300. Лет через 15 в Лондоне будет, ну, от силы 500-600 тысяч человек. Их можно будет взять голыми руками, как бритого ежа.
Спасибо за ваш комментарий.
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что, чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашей мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Евгений, а вы согласны с мыслью нашего слушателя из Крыма, что нужно просто ждать, пока все разъедутся из оккупированных районов?
Дело в том, что людям оттуда достаточно тяжело разъехаться. То есть уже 1,8 миллиона переехали на территорию Украины. Я думаю, где-то порядка миллиона выехали в Россию. Ну, некоторое количество переехало, возможно, в Беларусь. Но дело в том, что ожидать просто превращения Донбасса в безлюдную пустыню, но я бы не сказал, что это дальновидное решение. Да, Украина сегодня не способна вернуть Донбасс военной силой. Это, по-моему, достаточно очевидный факт. Точно так же, как и очевидно, что наступление так называемых сепаратистов, поддерживаемых России, она тоже фактически не имеет какой-либо военной перспективы, опять-таки по той простой причине, что и сил для этого хоть и много, но все-таки намного дешевле расшатывать ситуацию в Украине изнутри. Это для меня абсолютно очевидный факт. А то, когда и как вернется Донбасс, я думаю, это предмет обсуждения. И для украинской власти сегодня надо больше думать не о том, сколько людей уедут из Донбасса и в какое время, о том, чтобы создать стратегию возвращения и Донбасса, стратегию сшивания, обратного сшивания Украины и делать ставку в том числе на людей, которые покинули территорию Донбасса, продемонстрировав свои проукраинские настроения, или территорию Крыма. Так сказать, чтобы будущие органы местной власти работали в некоем бассейне сухого плавания, отрабатывая свои будущие решения. Потому что рано или поздно Донбасс вернется в Украину, здесь у меня сомнений нет.
Возвращаясь, Дмитрий, к нормандскому формату, я все-таки хотел бы вам сказать, что вот когда вы сравниваете донбасский конфликт, допустим, с Приднестровьем или с Абхазией, нельзя сказать, что этим конфликтам в свое время уделялось столько же времени и на таком уровне, как сейчас уделяется конфликту в Донбассе. Тут и постоянные встречи на высшем уровне руководителей стран, тут и санкции, которые привязаны к решению донбасской проблемы, и мы видим, что они не снимаются, сколько усилий не предпринимает для этого российская дипломатия. То есть это все-таки с точки зрения резонанса и последствия, это все-таки другой конфликт.
Ну, я бы ни в коей мере не стал спорить. Но вообще любая аналогия, она, естественно, хромает. Я только одно могу сказать. Да, конечно, можно выражать сколько угодно уверенность в том, что Донбасс обязательно вернется в состав Украины. Это зависит от степени оптимизма, от степени, так сказать, субъективных представлений о реальности и прочее. Спорить здесь бессмысленно. Кто-то верит в то, что вернется, кто-то верит, что не вернется. Я исхожу из того, что вот в Европе до Первой мировой войны было 15 государств, перед Второй мировой войной было 30 государств, а сейчас около 60-ков, и точно даже никто не скажет, потому что, опять же, не ясен тот же самый статус, например, Северного, признавать его за государство или не признавать. То есть территории скорее дробятся, чем объединяются. Только один случай объединения за последние несколько десятилетий – это присоединение Восточной Германии к Западу. Вот, и поэтому я, на самом деле, не буду утверждать, что навсегда это произошло. Если Украине удастся превратиться в Западную Германию, то Донбасс с восторгом прибежит сам. Я, конечно, честно говоря, хотел бы, чтобы в Украине это получилось, но сильно сомневаюсь.
Подождите, а почему Донбасс должен прибегать сам? Восточная Германия не бегала к Западу. Если помните, развалился Советский Союз, поэтому это все стало возможным.
И у Восточной Германии не было никаких сомнений о том, что надо идти к Западу. Потому что было понятно, насколько велика разница в жизни. И если вы помните, для того, чтобы этот процесс не реализовался в 50-х, 60-х годах, Никита Сергеевич Хрущев построил Берлинскую стену. Потому что народ из Восточной Германии организованным образом давал тягу в Запад. И на столе у Хрущева лежала бумага, которая говорила о том, что если стену не построить, то в ближайшие недели до миллиона количество иммигрантов увеличится. И он эту стену построил.
Дмитрий, в процентном отношении уже сейчас людей, которые переехали из Донбасса в Украину, больше, чем восточных немцев, которые переехали на Запад в те годы.
Это несколько иная ситуация. А вот если будет, конечно, людям лучше жить в мире, чем когда на твоей территории воюют. Это понятно. Но я говорю об экономических преимуществах. Вот если бы Украине удалось дать такой пример экономического роста, какой показала Западная Германия по сравнению с Восточной, тогда и вопросов не было бы. Но, то есть я хочу сказать, что если Донбасс и вернется, дай бог здоровья Украине, то только в том случае, если будет очевиден для всех сильнейший, ну, скажем так, градиент в уровне жизни, в качестве жизни, в наличии перспектив по сравнению между Донбассом и сохранившей европейскую ориентацию Украины. Но просто задача Владимира Владимировича Путина сделать так, чтобы это никогда не состоялось. И, насколько я понимаю, на самой Украине тоже очень много больших трудностей. Реформы вещь болезненная, далеко не все хотят их проводить. Там есть коррупция, там есть олигархат, и все 30 удовольствия там есть. Но мой тезис заключается в том, что гораздо больше шансов при наличии более или менее равных условий, то есть, как, например, между Молдовой и Приднестровьем. Ну и там довольно бедные территории, скажем прямо. Хотя в Молдове получше. Так вот, при наличии относительно равных условий, скорее происходит деление, чем присоединение. По доброй воле очень мало кто присоединяется. Возьмите Чехословакию, которая разделилась пополам, ну и так далее. Чего мне на пальце?
Спасибо. Я все-таки хотел бы сказать, уже завершая нашу беседу с Евгением Магдой и Дмитрием Орешкиным, что еще очень важным обстоятельством является, конечно, то, чтобы была ослаблена хватка. Потому что, когда мы все эти территории перечисляем, мы все-таки должны помнить, что они контролируются еще одним государством, и что, в принципе, никакие присоединения и разделения не были бы возможны, если бы не было бы доброй воли сторон, если не было бы так или иначе ощущалось влияние той же России, которая ощущается в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье, теперь в Донбассе и в Крыму. Вот если Россия будет проявлять добрую волю, тогда, конечно, будут играть роль уже какие-то экономические и прочие показатели Украины. А так можно хоть Эльдорадо стать, а Донбасс будет в плену российской армии. Поблагодарим наших гостей. Вы слушали радио «Крым Реалии». С вами был Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18:10 в программе «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин. Это самые важные события уходящей недели в Крыму. До скорого.